В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня, 18 апреля 2017 года, 12 часов дня по московскому времени, с вами в прямом эфире Василий Ласточкин. И вот в нашей квинтэссенции мы вот уже третий год читаем псалмы. Сегодня у нас такой интересный псалом, 126-й псалом, авторство которого приписывают Соломону. И мы об этом чуть позже поговорим, что бы это значило, да? И я хочу сегодня поговорить о таком очень интересном, об интересной форме глагола. Вот есть такое понятие, как отложительное наклонение, да? И вот об этом отложительном наклонении мы сегодня будем говорить в контексте того, что же мы в этой жизни строим, что же мы защищаем и как нам относиться не только к тому, что у нас получается в жизни, давайте это слово «получается» в кавычках пока будем держать, но и к тому, что у нас не получается. И начинается этот удивительный псалом восхождения со слов, которые, еще раз повторюсь, приписывают Соломону. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». И вот давайте мы начнем вот с чего. Мы в свое время, совсем недавно, уже в этом году, читали с вами Псалом 123, где это тоже «если» употреблялось. Только там фраза звучала так: если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди. Помните, мы говорили там об этой уступке, которую мы делаем со слагательным наклонением, о том, что иногда полезно думать, что было бы, если бы Господь не вмешивался в нашу жизнь, не участвовал в ней. Здесь же вот этого бы нет, если не. И вот если бы не, понятно. Мы смотрим прошлое, когда говорим «если бы не». А вот «если не», вот это взгляд в будущее. Вот это отложительное наклонение. Это взгляд в будущее, который предполагает видение этого будущего, которое осуществляется при определенных от нас зависящих условиях. И вот мне очень хотелось бы в самом начале передачи вот к чему вас призвать, дорогие друзья, когда мы читаем Библию. Вот иногда очень важно отказаться от того, что я называю вот такое предметное понимание Библии, которое иногда зачастую бывает в плохом смысле буквальным и достаточно поверхностным. Вот это то, о чем апостол Павел говорил, что буква убивает, да? То есть, когда мы берем чужую мысль и притягиваем ее к своему поверхностному пониманию. К чему это ведет? Так к тому, что мы эту фразу, которую я вам привел в самое начале вот этого псалма 126-го, будем понимать очень просто. Раз мы построили дом, раз мы защитились от врага, стало быть, это Господь нам помог его построить и защититься от врага. Но такой взгляд, ну, мне кажется, он достаточно поверхностный. И мне бы хотелось сегодня, чтобы вот это отложительное наклонение, чтобы оно у нас не принимало для нас такой вот обманчивый характер. С одной стороны, чтобы не было этого, знаете, как «если бы докобы, то во рту росли бы грибы». И все-таки еще раз хочу вот в этой связи напомнить 123-й псалом. Там вот это слово «если», оно носит иной характер. я бы так сказал, утешающий характер. А вот в 126-м псалме слово «если» оно либо раздражает нас, либо обманывает, честно. И вот, вот это «если не», оно должно нас правильно ориентировать в отношении себя и своего будущего. Потому что здесь очень точно показано, и здесь мудрость Соломона через это просвечивает, что любые попытки что-то построить или что-то защитить без Бога бесполезны. Ну, здесь слово «напрасно» говорит о двух аспектах человеческой жизни земной. Она может быть бессмысленной, может быть бесполезной, а бесполезность, она аналогична вредности, потому что ничего нейтрального в жизни не бывает. И я хочу, чтобы мы на секундочку задумались о том, кто пишет эти слова. Это самый мудрый человек своего и, пожалуй, не только своего времени. Это сын царя Давида. Это человек, который построил великолепный храм. Замечательный дворец. Мало того, это человек, который расширил государство Израиль до невероятных пределов. Который обогатил его. Тот, которому царица Сабская из Эфиопии пришла, чтобы научиться у него мудрости. Тот, чья мудрость была отмечена даже Иисусом Христом в своих проповедях. Вот кто это пишет. И если вы почитаете внимательно третью книгу царств, это особенно важно, я вас прошу это сделать, и посмотрите, что случилось со всем, что построил Соломон, исключая храм до какой-то степени, буквально в течение нескольких лет после его кончины, вы увидите, как все, что он построил, почти все, и почти все, что он охранял, было разрушено и повреждено. Как его сын Рваам за счет своей глупости, ограниченной, потрясающей, практически разделил страну на две части. И обе стали приходить в упадок. Вот в этом контексте, я думаю, нам стоит этот псалом читать, потому что у всего есть отложенные последствия. Потому что вся человеческая жизнь, по большому счету, особенно если мы говорим, а мы всегда говорим об одном и том же, мы говорим о качестве внутренней жизни, особенно если смотрим на эту жизнь как на попытку что-то построить и желание что-то защитить прежде всего в самом себе. И в этом смысле все, все, абсолютно все, о чем апостол Павел очень здорово пишет во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, все внешнее и временное обречено на тление и разрушение. И слово «напрасно», оно к нему очень и очень употребимо. И вот, глядя, читаю третью книгу «Царств», я увидел, как это все хрупко, что мы пытаемся строить без Бога. Ведь вся эта громадная империя, богатейшая империя, серебра даже в дворце у Соломона не было, только на золоте все ели. Простые люди отучились от медных денег. И то, что принято называть сегодня и твердая валюта, и социальные гарантии, все было. И вдруг как карточный домик, так фу, и нет. И вот здесь я почему-то уверен, что это правильно, вот в данном контексте, вспомнил знаменитую фразу пророка Амоса, Точнее говоря, это слова Господа, которые он вложил в уста этого удивительного человека. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой?» И вот здесь удивительная вещь. Если вы посмотрите на конец жизни Соломона, особенно на последние главы книги Экклезиаста, если вы прочитаете все его притчи, такое совершенно удивительное откровение мудрости Бога в жизни человека, да, то вы поймете, что не просто так написаны вот эти слова. Слова, которые внесены вот в серию так называемых псалмов восхождения. Потому что уж кого-кого, а Соломона можно назвать и великим строителем, и не только храма и дворца, как мы уже сказали, но и строителем государства. И вот это вот такая короткая, вот очень короткий псалом, короткая молитва-исповедь, я бы так сказал, начинается со слов о том, что любому строителю и любому стражу угрожает бессмыслица и бесполезность. И что единственное твердое наследие, которое после себя оставляет человек, это его дети. Причем я бы хотел здесь поговорить вот об этом родстве, об этой преемственности, именно с точки зрения преемственности духа. Что если одно поколение другому поколению не передает чего-то важного, нужного, необходимого, то все, что строится внешне, напрасно. И вся защита бесполезна. Потому что все наши, если не, все наши взгляды в будущее должны быть обращены к тем людям, которым мы передаем что-то очень важное. Вот Давид построил, Давид не построил храма, да, но он собрал все необходимое для своего сына. Подготовил, судя по всему, чертежи, какие-то материалы, да. Вот каждое поколение, оно следующее поколение к чему-то готовится. Если эта связь рвется, то будущее поколение обречено. И Соломон эту битву проиграл. Он мудрость свою передать своему сыну Роваму не смог. Мы это увидим впоследствии, вот если почитаете внимательно. Он очень плохо, дурно кончил. И только ради Давида, отца Соломона, Господь сохранял свою верность этому уже маленькому иудейскому царству. И вот здесь фраза о том, что двое не пойдут вместе, не сговорившись между собою, она меня заставила посмотреть на другую цитату, на вот такой фрагмент из проповеди знаменитого Иоанна Златоуста, который всегда в своих проповедях, вот меня удивляет его проповеди, я их достаточно много читал, всегда призывал к разумному и свободному согласию с Богом. Таким образом, говорит Иоанн Златоуст, если бы Бог стал влечь нас против воли, то отнял бы то, что сам даровал, то есть свободу произволения. И вот здесь нам, для нас представляется очень важным, читая этот псалом, задать вопрос себе самому, не исходя из того, что у нас получилось или не получится никогда, не исходя из того, в чем мы успели, а в чем мы опоздали. А что мы строим? А что мы защищаем? И здесь, вы понимаете, вот нельзя опираться на то, что принято называть традицией. Это можно использовать, безусловно. Вот мне очень нравится, как Семен Франк в своей знаменитой работе «Свет во тьме» говорит об этом. Понимаете, надо что-то такое передать следующему поколению, что они могут использовать для себя, для своего строительства, для своей защиты. И вот пишет Семен Франк так: «Можно восхищаться грандиозностью и стройностью богословско-философской системы Фомы Аквинского, этим высшим выражением средневековой христианской мудрости. Но хотя отдельные ее мысли остаются и верными, и нужными для нас, использовать ее как целое для нашей жизни также невозможно, как заменить готическим собором наши нынешние жилые дома и фабрики». Понимаете, можно сколько угодно, там, ежегодно, и это замечательно и прекрасно, совершать определенные обряды в определенные дни и соблюдать какие-то добрые и правильные традиции. Но живем-то мы не в готических храмах. И простите меня за такое выражение, крашеные яйца-то мы каждый день не едим. И нам нужно что-то другое для того, чтобы что-то построить и что-то защитить в человеке. И в этом смысле фраза «если не» приобретает такой очень особенный и, скажем так, зловещий для внешнего человека смысл. «Если не». Вот Солженицын в своем «Архипелаге ГУЛАГе» очень хорошую мысль выразил. «Простая истина, но и ее надо выстрадать. Благословенны не победы в войнах, а поражение в них». О, сейчас начнут обвинять нас в антипатриотизме. Смотрите, что он дальше говорит. «Победы нужны правительствам, поражения нужны народу. После побед хочется еще побед. После поражения хочется свободы, и обычно ее добиваются. Поражения нужны народам, как страдания и беды нужны отдельным людям. Они заставляют углубить внутреннюю жизнь и возвыситься духовно». Он там, я не буду дальше цитировать, он приводит пример Швеции. Как вот эти развеянные мечты о мировом господстве на море и на земле, как они были сокрушены, и как постепенно она стала нормальным государством. И сегодня весь мир ездит на машинах «Вольво». И в свое время шведская сталь считалась самой лучшей в мире. Вот вам простой пример того, как люди переосмыслили, что они строят и что они защищают на самом деле. К сожалению, сегодня мы живем, вот для сегодняшнего времени характерен такой особенный тип сознания, я бы сказал, который мерит правильность того, что оно делает и чем живет, тем, кто, как говорится, успел. А все, кто опоздал, неправы. Вот Антон Хаутепен в своей книге «Бог. Открытый вопрос» так это описывает. «Форма жизни, в которой Богу уготовано забвение, когда мы уже не помним Его, начавшись с нежелания более знать о Боге, именуя состояние смутной толерантности», вот как он здорово описывает, смутная толерантность, вроде как я не за и не против, смутная толерантность, позволяющая нам оперировать понятием «Бог», приводит к отсутствию всякого вопроса о Боге. Бог больше не нужен. Михаил Кураев, замечательный наш русский писатель, советским его называют, автор очень хороших и добрых книг. Одна из них, из которых «Зеркало Монтачки», пишет очень любопытно. «Общественный человек, в сущности, идеологический фантом, стал реальностью». Это он говорит о советском прошлом нашем, по которому люди как-то странно испытывают ностальгию непонятную. «Общественный человек, в сущности, идеологический фантом, стал реальностью. Для него строили, воздвигали, варили сталь, предварительно добыв уголь. А личность, как бы единственная и неповторимая, рассматривалась лишь в качестве несовершенной заготовки для изготовления образцового общественного человека. Вот я думаю, каждый раз, когда люди пытаются что-то строить и что-то защищать, когда начинаются разговоры о каких-то, о каком-то общем счастье в рамках вот такого человеческого общежития, вот у меня какая-то, видимо, жесткий иммунитет против этого всего. Потому что не бывает счастья общего для всех. Оно у каждого свое. И очень прав был в свое время Бердяев, когда шли споры о роли государства, о всяких скрепах, эти же постоянно разговоры повторяются из поколения в поколение. Он сказал такую замечательную вещь, что государство нужно не для того, чтобы строить на земле рай, а чтобы не допустить на ней ада. И вот в этом смысле очень важно, чтобы то, что мы строим, не было разрушено, а то, что мы защищаем, не было обесценено. А такое, к сожалению, происходит. И мы с вами знаем, что с сыновьями Соломона, ну, так мягко скажем, не повезло. И думаешь, что хоть бы один нормальный родился, ведь 700 наложниц, 300 жен, и что, ни одного сына нормального. Почему такая вот тоска по сыновьям, которых Соломон сравнивает со стрелами, которые в колчане? Потому что вот пришел момент, и это очень хорошо в самой книге Экклезиаста показано, когда все, что у тебя есть, все, и богатство, и мудрость, тебе некому отдать. В оригинальном языке Ветхого Завета вот фраза выглядит очень интересно, чуть-чуть иначе, чем на русском. Потому что если на русском она звучит, если Господь не, да, если Господь не строит, если Господь не охраняет, да, то в еврейском языке фраза по-другому построена. Если не Господь, а это, согласитесь, что-то меняет. Вот такой маленький нюанс. Потому что фраза «если не Господь», она гораздо тверже. Она резче, она обиднее. Оказывается, что все, что мы делаем вне сотрудничества с Богом, бесполезно, бессмысленно, а значит и вредно. И все, что человек делает внешнее в этом мире – эфемерно, хрупко и недолговечно. Мы можно на каких-то глобальных примерах это видеть. Все великие цивилизации: Египет, Греция, Рим. Что с ними стало? И вот то же самое ведь относится, и пусть в меньшей гораздо степени, ко многому из того, что построил Соломон. Слава Богу, не ко всему. И вот эта напрасность, бесполезность усилий человечества по строительству чего-то значимого в собственных глазах обличается очень ясно здесь, в этом псалме. Зря. Бесполезно, бессмысленно. Это что-то такое, что не удовлетворяет наши ожидания от него, которые мы возлагаем. Это напрасный труд, который нас оскорбляет и унижает. И причем иногда куда хуже, чем бесстыдная лень. Впрочем, от безделия, наверное, устают тоже. Но, по крайней мере, когда ты ленишься, ты хоть не устаешь физически. И посмотрите, сколько всего между этим «если не» вмещается. И как нам найти вот эту золотую середину в жизни между целеустремленным таким созидательным трудом настоящим и бессмысленной активностью, которой люди иногда истощают себя на то, что напрасно. И здесь вот цитата из Амоса мной приведенная, да, она очень, мне кажется, все ставит на места. Потому что как пойти, если не сговорились заранее? Что мы построим, если мы не знаем, что строит Господь? Что мы защитим, если мы не знаем, что защищает Господь? Здесь, кстати, очень интересно, у Амоса употребляется слово, которое на русский переведено как «сговориться». Это значит «назначить встречу». Куда пойдут вместе люди, если они не договорились, где они встретятся? Будет как в старой песне. Я искал вас на вокзале, а вы были в кино, да? И вот, вот это место встречи, как в знаменитом фильме, известном всем, место встречи изменить нельзя, оно не меняется. Время меняется, обстоятельства жизни меняются, но место, где мы встречаемся с Богом, не меняется никогда. Это человеческое сердце. И оно внутри, это место, оно не снаружи. Потому что внешнее и временное может касаться успешным и достаточно устойчивым. Молодому поколению это не так известно, но какой шок испытали мы все, увидев, как рушится Берлинская стена у нас на глазах. Какой шок испытали люди 11 сентября, видя эти падающие небоскребы. Шок, который возвестил о том, что мир уже не будет прежним. Что нет уже устойчивости и стабильности. И здесь вопрос о том, что мы строим и что защищаем, он становится очень актуальным. И вот эта мысль, если не Господь, которая куда лучше мысли, если Господь не, она, согласитесь, все ставит на свои места. Потому что итогом всего, что мы пытаемся строить без Бога и независимо от Него, становятся знаменитые слова, не менее знаменитые слова Соломона о суете и томлении духа. И не потому ли так страдал мудрейший из мудрейших царей, что самовольно и произвольно изменил место встречи с Богом? Потому что если этой встречи не будет правильной связи между причиной и следствием, мы все время будем в своих неудачах винить Бога, а в своих успехах хвалить себя. И вот когда эта связь нарушена, а связь эту исказил грех невероятно, тогда все будет напрасно. И строительство, и стража. Потому что, понимаете, быть правым внутри и быть правильным снаружи – это далеко не одно и то же. И я в этом смысле хочу очень посоветовать вам замечательные передачи Паулы Волковой об искусстве. «Мост над бездной» называется, к сожалению, ныне покойная. Потрясающий искусствовед и человек, и художник, и мыслитель. Как она... Вот такие короткие передачи на канале «Культура», их, по-моему, 12 или 16, сейчас не помню, сколько точно, о художниках и произведении искусства. Вы знаете, потрясающий разговор о том, что же эти люди строили и что они защищали. Я вот накануне Пасхи смотрел ее великолепную передачу о картине Джотто «Поцелуй Иуды». Совершенно потрясающее что-то. Вот, понимаете, строить вот такие мосты над безднами, безднами духа, безднами зла. Вот человек выполняет свою функцию. Итак, давайте мы продолжим этот разговор о 126-м псалме и об отложительном наклонении в нашей жизни после короткой паузы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
18 апреля 2017 года. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин на радио Теос в Москве. Сегодня уже 12 часов 32 минуты московского времени. Мы продолжаем читать 126-й псалом, псалом восхождения, псалом Соломона, ключевой фразой которого является «Если не Господь». А если быть более точным, «Если Господь – не». И вот о чем я подумал. Да, вот, мы все хотим прожить не только интересно и счастливо. Нас очень беспокоит вопрос о том, а правильно ли мы живем. Это важно. Правда, я не знаю, насколько многих этот вопрос волнует. Большинство заменяет слово «правильно» удачно, счастливо, уютно, удобно, там, как угодно можно это слово заменять. Но, тем не менее, мы, понимаете, внешне мы никогда не будем совершенны или до конца во всем правы. Речь ведь не об этом идет. И потому что мы несовершенны, твоих путей не знаем совершенства, как сказал кто-то один из отцов церкви, по-моему. Речь идет о том, что, возможно, правота в самом таком, знаете, глубоком, сердечном смысле этого слова – в согласии с Богом внутренним по поводу того, что Он строит и что Он защищает в нашей жизни. Эту правоту не заработаешь, договариваясь со временем или идя на компромисс с людьми. Но ее можно передать другому. Это правота не того, как, а того, что мы строим. И что мы защищаем? Вот почему, вот, если вы вспомните первые века христианства, поразительная вещь, ведь очень во многом языческий мир в плане технологий, философии, культуры превосходил христиан, и тем не менее они упрямо говорили, вот язычники не правы, а христиане правы, как вот в старинных гимнах пели. Они были правы в самом высоком и в самом глубоком, простите мне такое выражение, смысле. Потому что строили что-то в душе и защищали бессмертную душу человека и не видели никакого иного способа строительства и защиты, кроме веры Христовой, кроме милости Его, кроме Его благодати, и не видели никакого другого основания ни для какого внутреннего строительства и ни для какой защиты. Защиты того, что Достоевский называл, кого Достоевский называл, человека в человеке. Потому что, понятно, мы обречены на какую-то неправильность внешнюю, ошибочность, да, от которой никто не загарантирован. Но у нас есть высочайшая привилегия вот этой внутренней правоты, которая исходит из согласия с Богом. Вот это то, что, например, у Достоевского в «Братьях Карамазовых» Алешу Карамазова отличает от всех остальных. Поэтому, понимаете, вот избавиться от этих колебаний, я бы так сказал, между беспощадностью внешней правильности, которой мы никогда не будем соответствовать, и согласием с внутренней правотой. Потому что вот это... Когда человек стоит на букве, и утверждает стандарты, даже нравственные и моральные, без Бога, то человек гибнет вместе со всеми своими слабостями. И, конечно, можно сколько угодно говорить о так называемых темных средневековых временах, но все-таки, даже несмотря на то, что многое из того, что пытались строить тогда, было дискредитировано тем, как это делали, была вот эта правота в сердце человека. Потрясающая школа схоластики в эти темные века возникла. Движение Франциска Азисского. На Руси это, конечно, наш потрясающий Сергий Радонежский. С его духовным подвигом и величием. Это Рублев, это Феофан Грек, это целая культура, которая сохранялась. Этот свет внутренний в человеке хранили. Вот это удалось построить. И это смогли защитить. В то время как расширялась внешняя граница империи при помощи там грозных и тому подобных. Вот это внутреннее кто-то строил и защищал. И это осталось. И это никто у нас не отнимет. Но сегодня проблема другая. И ее Честертон очень хорошо обозначил. Он сказал так, что есть еще что-то более худшее, чем сжечь человека на костре за его убеждение. Это сказать ему, что его убеждение ничего не значит. И вот сегодня мы живем во времена, как мне кажется, когда в сознании рядового обывателя вера перестает что-то значить. Но, может быть, раз в году, может быть, на всякий случай люди верят. Или от случая к случаю. А вы понимаете, вера, она такая штука, она не подчиняется законам случайности. Она не терпит вот этого на всякий случай. Она требует принятия и признания, и согласия внутреннего с тем, что мы требуем, потому что нет и никогда не будет никакого сотрудничества с Богом там, как вот мы привели в начале Иоанна Златоуста. Там никакого пути не будет, никакого строительства. Понимаете, это вот разговор о том, что я бы дополнил, наверное, вот эту мысль о том, что если Господь не строит и не защищает, да, как вот у Соломона, в Евангелии от Луки, в 14 главе, вот это та же мысль, что если соль не соленая, то какой в ней смысл, ее выбрасывают? И когда мы что-то строим, и когда мы что-то защищаем, мы должны понять, а на что мы, собственно, рассчитываем, из каких материалов мы строим. И что, собственно говоря, Господь может построить с помощью нашей жизни? То, что иначе, понимаете, будет происходить то, что происходило во все времена. Попытка приспособить внутреннее и вечное, невидимое, к внешнему, видимому и временному. Вот я Томаса Вулфа цитирую иногда, и его замечательный роман «Домой возврата нет». Он так замечательно пишет об этом менталитете удивительном, который вот способности человека приспособиться ко всему. «Подумать страшно», — пишет Томас Вулф, «до чего легко ум человеческий применяется ко всему на свете. И особенно наглядно это проявляется в его непостижимой жизнестойкости, способности к самозащите и самосохранению. Лишь бы не рухнули все основы твоего бытия. И если ты молод, здоров духом, и у тебя еще есть время, ты примиряешься с неизбежным и уже готов встретить новые невзгоды, словно исполненный мрачной решимости американский турист, едва прибыв в новый город и оглядевшись по сторонам, деловито осведомляется. Ну а теперь куда? Вот это потрясающая фраза, которая говорит о том, что человек готов жить, страдать, а, как Гюго сказал, человек может долго, очень долго терпеть нравственные и физические муки, без всяких выводов. И вот эта готовность повторять свои ошибки в новой форме, в новом месте, в новое время, она, конечно, вот это самооправдание, самозащита, самосохранение, вот эта дурная жизнестойкость, которая отличается от того упрямства духа, который Виктор Франкл исповедовал, она очень часто нам ставит ножку. Мы в итоге создаем и строим что-то великое, защищаем что-то нужное для нас, а потом стоит нам отойти в сторону, и все, и это как карточный домик рушится. И мы, мне кажется, живем в мире, который сегодня разрывает душу на части. Это очень опасно. Глядя на новости, там, социальные сети, а вот смотришь иногда вот ленту, да, там новостную, тут фотография кошечки, тут же раз там смерть людей где-то в каком-то городе, там, какое-то несчастье, тут же следующий пост там какой-нибудь человек пишет о своих впечатлениях от какой-то туристической поездки. Вот это вся вот эта каша, и в новостях то же самое. Тут смеются, там плачут. Вот Достоевский это балаганом назвал, карнавалом таким, в котором все теряет смысл, все люди под какими-то масками живут. Как будто, как у Достоевского есть такая фраза, как будто кто-то их за ниточки дергает. Вот он, кстати, написал в своих заметках, еще когда в Петербург прибыл, и писал бедных людей своих. Смотрите, что происходит сегодня. С одной стороны, невероятно высокие стандарты потребления, да, каких не бывало никогда. То есть у людей большие претензии к жизни внешней. По зарплате там, по всему. Сравните с 19 веком, там уж там 20-м я не говорю, да. С другой стороны, потрясающе низкие нравственные требования к себе. А понимаете, что происходит, когда такие вещи сочетаются? Это вот такой плюс с минусом, и получается жуткий разряд. И вот на этом стыке между низкими требованиями нравственными и высокими требованиями потребленческими зло, вот оно входит в эту пропасть в душе человека и заполняет ее. А ведь душа-то больше тела. И она этого разрыва-то не выносит. Начинаются проблемы. Страшный уровень суицида среди молодежи, и не только в нашей стране. Абсолютная опустошенность, бессмыслица. И то есть получается, с одной стороны, люди как бы разрывают себе сердце на части ради достижения очень призрачных земных благ. А в нестабильном мире, потому что уже сегодня нет места на Земле, которое можно было бы назвать безопасным. В Стокгольме грузовик в толпу людей въехал. У нас в метро взорвали людей, невиновных абсолютно ни в чем. И, то есть, с одной стороны, люди рвутся ради чего-то, достижения, понимая, что они этого могут лишиться в один момент, здоровья, там, благополучия. И, с другой стороны, так здорово пренебрегают тем, что Бог мог бы и хотел бы построить и защитить в них. Потому что этого-то у нас никто не отнимет. И знаете, получается, как в известной сказке о трех поросятах. Когда вот они строят все, один из соломки, другой там из прутиков. И только самый умный, Наф-Наф, по-моему, его звали, да, построил дом из камня. Потому что все остальное волк одним дуновением своим сносил с лица земли. Поэтому вот хочу мысль о строительстве и защите вот как подвести итог. Бесполезно все то, что не строит, строить то, что не строит Господь. И вот последние слова этого 126-го, удивительного, хотя и короткого псалма, о подлинном наследии от Господа, награде, дети, плод чрева, которых Соломон сравнивает со стрелами в руке сильного, молодые сыновья, которыми как лук, как колчан стрелами наполнен дом этими сыновьями. И, конечно же, здесь речь идет о тех, кто встретит будущего врага у ворот города, который мы построили, который мы защищаем. Вот она, жизнь общественная, в которой сохраняется самое главное – преемственность духа. И понятно, сегодня мы могли бы, наверное, сказать вместо стрел, сказать слово «пули». А в чем преимущество там стрелы или пули? В том, что она не требует близкого контакта с противником. Мы на расстоянии можем попасть в цель, которая далеко. Но кто сегодня так думает о детях? Кто сегодня думает о том, что будущее поколение – это стрелы или пули, если хотите, в защиту от того зла, которое ждет нас за порогом нашего дома? И вот здесь, если говорить о славе, о которой Соломон здесь говорит, то, конечно, дети, вот в самом широком смысле слова, не в узком там, и с учетом и сослагательного наклонения, о котором мы говорили в 123-м псалме, и отложительного, о котором говорит 126-й, это вот очень часто употребляется понятие в посланиях апостолов, он называет тех, кому он пишет, детьми, да, Иоанн в частности. Вот духовная преемственность, если эта связь существует между людьми из поколения в поколение, есть надежда, что то, что мы построили, и то, что мы защищаем, не будет разрушено и не будет обесценено. Нас, конечно же, не может не пугать будущее, потому что настоящее уж больно иногда выглядит непривлекательно при всем таком поверхностном оптимизме, который иногда доносится. Я вот недавно с одним психиатром разговаривал, и он мне такую мысль сказал, мне страшно подумать о том, в каком мире будут жить наши дети. И он прав. И вот закончить сегодняшнюю передачу, у нас осталось меньше минуты времени, я хочу пожеланием всем нам, к себе в первую очередь обращаюсь. Вот вкладывать в людей, как вкладывали в них свою жизнь Януш Корчик, Макаренко, Сорока-Росинский, Сухомлинский. И не только педагоги. Оставлять это вот наследие после себя, чтобы люди верили Богу, который что-то строит в нас и что-то безусловно и всегда готов защитить. Вот этого я хочу вам всем пожелать, дорогие радиослушатели, и попрощаться с вами до следующего вторника. До свидания.